Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина в неделю святых жен Мироносец и беседу Евгения Данилова с поэтом, прозаиком и переводчиком Анной Гедемин.
Сегодня то, что в свое время коммунисты перевели на 8 марта день женский, когда женщин поздравляют с днем независимости женской, с днем эмансипации или началом разрушения семьи в семьях русских. Я не советую вам поздравлять женщин, мужья, с этим днем. Потому что это себе на голову. Будьте осторожны. Равенства никакого нет. Все в мире имеет главенство. Семья тоже имеет главу мужа. И жены должны повиноваться своим мужьям. Конечно, мужья должны возлюбить жен, как Христос возлюбил церковь. Жены, да убоитесь своих мужей. Вы не боитесь их, а надо бояться. Через них Господь осуществляет власть над вами. Если вы уклоняетесь от этой власти, то вы уклоняетесь от Бога, от Его воли. Но не хочу говорить о грустном, а хочу сказать о радостном, что сейчас неделя ваша, неделя, в которой прославляются жены-мироносицы. И все те женские христианские сердца, которые себя подклонили под иго Христово, возлюбившие Господа Иисуса Христа – больше, чем свою жизнь, а значит, исполнявшие волю Господа Иисуса Христа во всем, не делая себе никаких поблажек, следуя за Христом, исполняя Его заповеди, исполняя Его наставления, исполняя Его, как Бога, пожелание для того, чтобы все удостоились бы спасения. Почему жены названы мироносицами? Потому что они первые возвестили о воскресении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа ученикам Его сначала. Первые возвестили о том мире, божественном мире, который пришел благодаря домостроительству Божьему, его жизни, его подвигу, спасительному проповеди о спасении. Он дал ключ нам к спасению. И главный ключ, конечно, заключается в любви. «Заповедь новую даю вам», — говорит Христос. «Да любите друг друга, как и я вас возлюбил. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в этом заключается подвиг жен мироносец, в любви к Богу, всем сердцем, всем помышлением своей души, всем разумом и в любви к ближним своим, как самим себе. Они, благодаря этой невероятной любви к Богу, сподобились и стали женами-мироносицами, возвестившими о том, что мир Божий снова снизошел на человеческий мир, на людей. С этого времени врата в Царствие Божие стали открыты для любого человека, желающего спасения, желающего стяжать Царствие Божие. И мы с вами на суде уже ничем не оправдаемся перед Богом за то, что не пошли по этому пути спасительному. Вы помните, как Господь Иисус Христос описывает страшный суд, и как Он говорит о том, что «и встанут овцы по правую сторону, и скажу им, идите, благословенные от Отца, в место, уготованное вам от сложения мира», то есть в Царствие Божие. Для всех людей доброй воли и недоброй воли каждый человек может измениться во мгновение ока. Уготовано Царствие Божие. И мы видим разбойника, распятого на кресте по правую сторону от Христа, просившего Христа, чтобы Христос помянул его во Царстве Своем, и в этом уже он выразил глубину своего покаяния, и ставший первым гражданином Царствия Божьего. Мы видим блудников и пьяниц, разбойников, людей, не исполнявших заповеди Божии. Но если они приносили покаяние, достойное покаяние, то Церковь будет прославлять их и молиться им, потому что они получили прощение от Бога, ибо Бог больше, чем грех человеческий. И эти люди взошли на ту или иную вершину святости человеческой. И козлам он говорит: «Идите в место, уготованное для дьявола и для ангелов его». Не для людей, для дьявола и для ангелов его. И святитель Иоанн Златоуст, он так и говорит, что мы по свободному своему волеизъявлению идем широкими вратами, ведущими в погибель вечную. Поэтому и слово наше не слышится миром. Поэтому вокруг нас ближние наши, друзья наши, родные наши. Несмотря на то, что мы пытаемся языком своим проповедовать Христа, но делами своими далеко отстоим от Него, поэтому они, к сожалению, не познают Бога и не приходят, и не пришли еще до сих пор к Нему. Потому что мы не являемся светом для мира и солью для земли. Потому что люди не видят наши добрые дела и не прославляют Отца Небесного. А вот как только мы станем христианами не на словах, а на деле, как только мы начнем действительно приносить плоды покаяния, сразу же и мы, а в первую очередь касается это жен, станем миротворцами. Потому что через нас миру воссияет свет любви, той божественной небесной любви, к которой мы все стремимся и которую стараемся достичь в своей жизни. И, конечно, эта любовь, преисполняя сердца наши, будет расплескиваться на всех окружающих нас людей. Я поздравляю вас, христианок, с этим праздником и желаю вам уподобиться образу евангельских жен, служивших своим мужьям, служившим Христу всем сердцем своим, слушавших своих мужей и поэтому послушавших Господа Иисуса Христа, поэтому последовавших за Ним, потому что они являли образ истинного смирения, истинного послушания и истинной женственности. Они раскрыли ту природу, которую в них Бог созидал и которую Бог им дал. И вам также. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт, прозаик, переводчик Анна Гедымен. Добрый день, Анна.
Добрый день.
Ну, мы давно достаточно общаемся. Так сказать, заочно были знакомы еще, наверное, с середины 90-х, когда мне один наш общий знакомый показал стихотворение Анны Гедымен. Я увидел, конечно, что это настоящий профессионал. Очень неженская, я бы даже сказал, поэзия, уже профессионал высокого уровня, был виден в том сборнике, который мне этот человек показал. Потом, конечно, в каких-то журнальных публикациях знакомился уже с новыми стихотворениями, поэтическими подборками Анны. Ну и, в общем, я, наверное, не побоюсь, сказав, что сегодняшний наш эфир такой своеобразный дифирамб большому поэту Анне Гедымен. Я многих поэтесс знаю лично и люблю женскую поэзию. И Лариса Миллер у нас была, и Зинаида Александровна Миркина, и много кто еще. Можно долго перечислять. Круг, в общем-то, известен сегодняшних крупных поэтесс-женщин, живущих в России. Анна, с чего все началось и откуда вот эта фамилия Гедымен? Это же ведь фамилия великого князя Литовского, да?
Да,
основателя,
да,
династии.
Ну, у меня папа вот полулитовец. Но у нас это было совершенно в семье не принято обсуждать, потому что времена были другие.
Суровая была эпоха.
Ну, и потом пострадали, дед пострадал, в общем-то, за свое дворянское происхождение в 29-м году. Сейчас как-то об этом не очень принято говорить, о той 29-го года волне репрессий по отношению к дворянам. Но в нашей семье это не обсуждалось. просто не обсуждалось.
Хотя вот, судя по фамилии, все-таки какая-то связь с этим.
Нет, не просто все-таки, а просто есть самая прямая связь. И в семье была родословная, которую моя бабушка, жена, собственно, литовского князя великого, ну, будем называть его в изгнании, очевидно, эту родословную она уничтожила в 1937 году, и я потом пыталась восстановить. Она, в общем, восстановлена. Сейчас это возможно было сделать благодаря интернету. Так что, в общем, прямые потомки.
Но вам это лестно, вот эти вот дворянские корни, или вы спокойно относитесь к таким вот вещам?
Спокойно, конечно, потому что у нас очень много самых разных сторон, потому что папа полулитовец, полуеврей, мама полурусская, полунемка, поэтому коктейль еще тот, и там еще присутствуют бароны Тизенгаузены, и, в общем, все как положено.
Ну, считается, что это хорошо для литератора, что вот это вот влияние разных этносов во благо идет для поэтического творчества, для литературного творчества. А как давно вы пишете стихи, с чего начался интерес к поэзии?
Я об этом даже писала. У меня все как-то в жизни очень курьезно складывается. Дело в том, что я начала писать стихи очень поздно, уже поступив на журфак МГУ, вот, и придя в газету «Московский комсомолец» в качестве вот такого желторотого, ну, писать заметки. И когда я туда пришла, там было очень мучительно писать эти заметки. Я не знаю, в курсе ли вы, как журналист, в те времена, по-моему, все имели отношение к «Московскому комсомольцу». Но там была очень жесткая такая жизнь, напряженная журналистская. И мне это, честно говоря, очень не нравилось. Мне очень нравился журфак, а вот писать заметки про школьные завтраки, как было положено таким, как я, мне очень не нравилось. И вдруг однажды я иду, будучи на первом курсе университета, учась, я иду по коридору «Московского комсомольца» знаменитому, и вдруг я вижу явных нежурналистов, таких праздных, жизнерадостных. И оказалось, что это литературная студия «Публицист». То есть «Московский комсомолец» решил взращивать себе журналистскую смену. Но эти журналисты, они все писали только стихи, никакую не журналистику, потому что в «Московском комсомольце» работал Саша Аронов. Работал Юрий Влодов, который вел эту студию. Такая...
Да, замечательный поэт был, да, к сожалению, да. Мало его знают, но...
Ну, в общем, короче говоря, вот такая была там литературная студия, все писали стихи, и настолько они меня увлекли самой своей атмосферой, своим настроением, что я сказала, что я тоже пишу стихи. И пришла домой и поняла, что надо срочно что-то написать. И вот я написала, я могу даже это стихотворение прочитать, если это интересно. Угу. Вот такое было стихотворение, самое первое. Жил-был попугай, большой попугай, говорящий, к несчастью, довольно редко. Но однажды случайно открылась клетка, и в чужие края улетел попугай. Жил-был воробей, смешной воробей, какой-то чудак заточил его в клетке. Но упорхнул воробей и с ветки высмотрел в луже съедобных червей. Людям не спится, серые их лица, каждый надеется, что не забыт. Что неожиданно в клетку влетит какая-нибудь сумасшедшая птица.
Но ведь писание стихов — это, в общем-то говоря, какая-то есть ненормальность в этом. Ну, согласитесь, нормальный человек не будет сочинять музыкальные произведения, не будет писать в рифму. Сейчас очень много людей, ну, мы видим по интернету, по разным сайтам, соцсетям, что огромное количество появилось людей, которые пишут в рифму. Не все из них, естественно, поэты, потому что, ну, не все написанное в рифму является стихотворениями. Но, тем не менее, мне кажется, для России это форма психотерапии некоторая. Возможность выговориться, выплеснуть свои эмоции. Вот хорошо или плохо, что так сегодня, так много людей сегодня интересуются поэзией? Нет передач почти, вот кроме, может быть, нашей, одна из немногих, где могут прийти поэты, рассказать о себе, почитать стихи. Но по интернету мы видим, что таких людей, наверное, сотни тысяч в России.
Я бы даже сказала, миллионы вот на этих сайтах, вот стихиру, поэзиру, там миллионы. Но у меня есть целая идеология на этот счет. Я даже об этом писала, если вы вот сейчас потерпите, я два слова скажу. Дело в том, что действительно человек отличается от животного способностью к художественной речи. То есть на какие-то варианты речи способны там обезьяны, там дельфины, я не знаю, но к художественной речи способен только человек, как выясняется. А поэзия – это, в общем-то, уже совсем какая-то, ну, об этом и Бродский, кстати, говорил, что получается, что поэзия – это вершина фактически человеческой цивилизации. Это может быть инстинкт человека, то есть, когда он стремится к высшему своему проявлению, он стремится к поэзии, поэтому действительно...
Это потому что гармония определенная заключена, да, в вот эти ритмы.
Ну, то есть, это цель, может быть, действительно это цель нашего существования. Вот как муравьи тащат, вот как я в юности в свое время об этом писала, и меня потом очень ругали, говорят, вот ты поэтов с муравьями сравниваешь. Но муравьи же не рассуждают, он тащит свою травинку. Он будет ее тащить во что бы то ни стало, даже ценой жизни. Вот так вот может быть человек, вот его цель вот быть поэтом, вот в высшем проявлении. Он будет писать стихи в любой ситуации, что он, собственно говоря, делает и сейчас. Сейчас действительно не только какой-то выгоды или ни славы, ни любви, ни денег, но в лучшем случае тебя не считают сумасшедшим, а, как правило, тебя еще и считают каким-то убогим, что вот у нас...
Ну, еще Гумилев писал, не съесть, не выпить, не поцеловать. Вот, есть такая строчка у него, относящаяся к поэтическому творчеству. Тем не менее, вот среди этого огромного количества пишущих в рифму людей... Попадаются иногда и настоящие поэты. Я сам просто через интернет узнал о существовании людей. Некоторые живут не в России, а в других странах. И выяснилось, что превосходные поэты... Но их никто не знает, к сожалению. Вот вас все-таки узнали. И как это произошло?
Мне, конечно...
Легко ли шло восхождение вот на Олимп?
Как всегда, это имеет две стороны. С одной стороны, мне, конечно, очень повезло. В каком отношении? Дело в том, что я, хотя я была моложе намного этих людей, но фактически я застала позднесоветское время, когда к поэзии вот этот был сумасшедший интерес. Ну, я не скажу, что там...
Тиражи были у «Нового мира», по-моему, 3 миллиона экземпляров. У «Знамени» 2 миллиона 800 тысяч, у «Москвы» 1 600 000, непредставимые сегодня, да?
Да, да, ну и «Огонька», там я уж не говорю, или там «Молодая гвардия» выпускала книжки по 30 тысяч сразу, вот эти вот молодые голоса. У меня, правда, меньше, я уже немножко на излете. У меня выходила в «Конвалюте» первая книжка на 4 автора, но это считалось книжкой вполне. Это расхватывали сразу, то есть молодогвардейские молодые голоса, эти книжки расхватывали сразу в любом городе России, Советского Союза тогда они были. И я тогда вот, собственно, вот попала вот в этот поезд, в последний вагон.
Последний вагон отходящий. И читалось ведь это все, что выходило.
Да? Не просто читалось. Вот те люди, которые сейчас живут по всему миру, очень много у меня читателей во всех странах, там и в Израиле, и в Англии, и в Германии. То есть это все вот те читатели, которые тогда увидели или в журнале «Юность», или в этой молодогвардейской книжке, или услышали по радио вот эту, в общем-то, маленькую девочку, каково я тогда была, и запомнили, и, в общем, мне цитировали какие-то стихи самые неожиданные.
У меня похожая ситуация, тоже недавно человек написал, живущий на него не России, а я помню ваши подборки, которые в «Сельской молодежи».
Совершенно
Черняк
верно.
Печатал,
да,
там,
да.
Замечательно.
Я тоже печатала, кстати, в «Сельской молодежи». Уже. Вот, ну, то есть вы меня понимаете. В этом отношении нам с вами повезло. Но, с другой стороны, потом вот началось то, что началось сейчас, то есть началась новая литературная популяция, скажем так. И я сталкиваюсь, конечно, и это совершенно логично, что люди немножко старше, которые, наоборот, тогда не попали в этот последний вагон, они ревнуют, они делают вид, что, так сказать, меня нет. Может быть, делают вид, что вас нет. Это очень понятно, это обида какая-то. Ну, вот так вот с нами поступает со всеми время. Но я не могу действительно пожаловаться на любовь читателей. Читатели есть.
И... Уже сколько книг у вас вышло поэтических?
У меня не так много книг. Сейчас же издают по 5 книжек в год, я знаю, люди. У меня поэтических книжек 7. Причем из них одна чисто электронная. Вот сейчас есть такая форма. Вот. И одна книжка у меня прозы детской. Тем не менее, в общем, они как-то все были замечены в свое время. Вот первая книжка у меня вышла в 85-м году, а последняя в 2012-м пока что.
Давайте что-нибудь еще послушаем в вашем исполнении.
Ну вот было такое у меня стихотворение: людям очень не хватает счастья. Причем им надо сказать словами о счастье. Потому что, может быть, человек счастлив, но пока ему, вот мы словесное все-таки биологическое существо, пока нам не скажут слово, мы не понимаем, что происходит. Вот у меня было стихотворение, которое, это забавно, оно заняло одно из первых мест по упоминаемости чего-либо в интернете. Оно просто о счастье. Вот такое стихотворение. Спасибо, судьба, за нежданную милость, что счастье ко мне так рвалось и ломилось, так жадно меня умоляло о встрече, что я, наконец-то, устала перечить, как будто очистилась жизнь от коросты, как будто сбылись новогодние тосты, и бродит душа по расцветшему раю. Я знаю теперь, что я многое знаю. Я знаю, что прошлое было кошмаром, что счастье дается случайно и даром, и лучшим, и худшим, и средней руки, всему, что твердили мне, вопреки.
Ну, действительно, это замечательные строки, но они полемические в известной степени, потому что как к такой вещи, как счастье, человек относится, можно понять, какой это человек. Хотя не всегда все изреченное есть ложь, как Тютчев сказал, да, вот не всегда то, что человек говорит себе или в своих произведениях излагает, соответствует его внутренней сути. Легко название найти для каждого нового сборника, ведь это очень, наверное, важный элемент, когда книжку готовишь. Вы заранее придумываете название или это уже в последний момент, когда уже корпус сформирован?
Ну вот последний, ну вот эта большая книжка 2012 года, у меня после нее еще вышла вот электронная книга стихов о любви. У меня почему-то ко всем остальным книжкам у меня вот как озарение. Вдруг возникала вот эта вот та же честолюбивая молитва, потом вот эта последняя книжка у меня называется «С четверти первого до полседьмого». Ну, в общем, тоже по строчке стихотворений. Это было просто. Первая книжка у меня называлась «Каштаны на Калининском». Но это отдельная тема. Даже на эту тему было исследование. И считается, что всего два стихотворца написали хорошо в своей жизни. Вообще в советской литературе два автора писали хорошо о Калининском проспекте. Это Володя Вишневский и я. Вот. Но я просто была маленькой девочкой, у меня было такое стихотворение, может быть, я его потом прочитаю. Вот. А эта вот книжка «Избранного», «Осенние праздники», это было трудно, потому что тут, в общем, выжимка из всей жизни, из всего, так сказать, написанного. Мне очень трудно далось это название, но вот в конце концов оно было рождено в муках.
Ну, я думаю, что уместно еще что-нибудь.
Ну, давайте прочитать. Я прочитаю вот то давнее стихотворение. Оно уже теперь, наверное, в общем-то, архаическое, потому что нет Калининского проспекта. Но у меня была книжка первая, которая называлась «Каштаны на Калининском». И такое есть одноименное стихотворение. В принципе, оно очень передает тогдашнее настроение. Мне за него не стыдно. Ну, вот просто такое вот мое литературное детство. Снова на Калининском расцвели каштаны. Снова над Калининским каштановый салют. Почвы, удобрения, чуждые мы странны каштанам на Калининском, где асфальт и лют. Дух в их стройном теле на машинном масле, и лишь в этом каждый видит свой уют. Кто-нибудь философ подведет, но в массе каштаны на Калининском кроны в грязь не бьют. И коль это правда, хоть, конечно, странно, что дано нам снова прорасти на свет, если стану деревом, быть хочу каштаном, каштаном на Калининском через 1000 лет.
Ну, Калининский сейчас это уже у нас Новый Арбат.
Новый,
да?
Арбат, ну, каштаны там, по-моему, еще сохранились.
Вы с Арбатом связаны, конечно, когда начинаешь говорить про Арбат, сразу Окуджава вспоминается, которого там уже сейчас не встретишь, его уже с 2007 года нет с нами, но стоит памятник работы замечательного скульптора Георгия Франгуляна. Когда-то с ним делал несколько раз интервью для разных телевизионных программ. По-моему, памятник очень неплохо получился. Хотя, конечно, Арбат сегодня уже не тот, что был даже 20 лет тому назад, не говоря уж, что было 40 лет. Как вы относитесь к этим переменам? Любите вообще перемены? Мы ждем перемен, пел один автор модный. Вы их ждали или вы все-таки более в прошлое обращен ваш взор?
Ну, я родилась на Арбате, в Арбатском переулке, как раз вот, который теперь выходит к памятнику Акуджаве в Трубниковском переулке. И, конечно, я вспоминаю, вот сейчас ищу даже эти старые фотографии, они меня очень умиляют. Арбат был совершенно другой, никакой брусчатки, был такой черный асфальт, это все мое детство, я помню, я ходила в красных калошах детских, поэтому черному асфальту это он блестел от луж, и это было очень приятно. К переменам я отношусь хорошо. Ну как, понятно, что, наверное, не все надо бездумно принимать, но, в принципе, перемены — это жизнь, ты с этим ничего не поделаешь. Когда начинаешь чувствовать, что тебе все не нравится, что молодые пишут плохо, одеваются плохо, выглядят плохо, значит, это старость.
Но Арбат все-таки он какой-то не такой стал, он как витрина магазина для иностранцев. Магазин «Березка», да, такой вот?
Ну, в общем, да, конечно, это кич, конечно, немножко. Ну, радуешься хотя бы тому, что вдруг встречаешь. Вот еще недавно, сейчас это уже невозможно, все подъезды заперты и так далее. На месте моего дома вообще построили огромный бетонный офис. Это Трубниковский переулок, дом 3. Теперь такого адреса нет. Трубниковский переулок начинается с дома номер 5. На месте первых трех домов там стоит какое-то страшное здание. Вот еще недавно я приходила в соседнее здание, домик соседний тоже деревянный, и нюхала стены. То есть они пахли еще вот так, как тогда, кошками, немножко дымком. Это было вот такое родное, прекрасное. Конечно, это детство.
Про Арбат что-то написано у вас? Есть какие-то стихи?
Ну, конечно, написано. Вот я тоже, с вашего позволения, тогда прочитаю. У меня есть стихотворение, которое долго очень цитировали в моем раннем возрасте. У меня есть про мой дом, в котором я родилась. Называется «Трубниковский переулок». Дом, где я родилась, потерпел поражение в битве с новыми зданиями выше зари. Даже память моя — только воображение. Я не помню, как выглядел он изнутри. Только помню, в нем жили четыре мелодии: песня старых дверей, песня старых полов, песня старого дворника дяди Володи и песня ветра в трубе, песня ветра без слов. Остальное нечетко. За стенкой старинную рыжий кот, надо всеми имеющий власть. Звали старшую бабушку мы Катериную, а вторая, любимая Лидой звалась. Та шутила, кляла свои кудри коварные, тоже рыжие, все их собрать не могла. Хоть носила целебные бусы янтарные, раньше старого дома еще умерла. И теперь переулок Лужайкой кончается, там, где жили мы в доме, под номером 3. И торжественный тополь, как пламя, качается в рыжих отцветах сильной московской зари.
Ну, какая-то печаль присутствует и в этих строках, и во многих других ваших стихотворениях. Откуда она у вас, и как давно она появилась?
Ну, я не вижу печали. Вам кажется печаль, но, может быть, это просто тогда вообще свойственно поэзии, что это... Может быть, это просто такая раздумчивость, не знаю.
Ну, томление какое-то духовное должно присутствовать, мне кажется, в стихотворениях такого высокого уровня. Я не беру стихи там на случай написанные или связанные с каким-то, может быть, событием семиминутным. А философская вот эта лирика, она в русской традиции, она, в общем, без этого не может существовать. То есть не будет вот это вот, может быть, это тоска о Боге, может быть, тоска о ином мире, которая присутствует в нас и вызывает вот это вот желание писать, как-то высказаться.
Во всяком случае, это, конечно, я понимаю, что я, конечно, сейчас скажу слова такие, может быть, пародийные, но ничего не поделаешь, это действительно наитие. Это действительно полное ощущение, что это снисходит свыше. Возникает звук, я не знаю, все по-разному сейчас, по крайней мере, пишут. Кто-то говорит, что они там слышат слова какие-то, и действительно во многих стихах нынешних музыки-то как таковой нет. Но я действительно слышу звук, я слышу какую-то интонацию, начинается с нее. Ну, вот она диктуется, в общем, откуда-то.
Да, как Ахматова говорила, голос диктует, я записываю. Да. А вот тот сборник, который еще в печатном виде не издан, электронный, посвященный любви, как он появился и почему вы стали писать о любви? Сейчас это все-таки редко делают. Все как-то задавила общественно-политическая тематика, борение. Есть разные кланы, есть столкновение мнений. Какой опрос не возьми, обязательно начнется схватка. И эта схватка также, она и в литературе присутствует. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт медицинский, не нуждающийся в доказательствах. А почему все-таки любовь?
Ну, надо сказать, что, во-первых, инициатива выхода этой книжки принадлежала не мне. После того, как вышла вот «Избранная», вот это вот «Осенние праздники», мне просто позвонили и спросили, вот не хочу ли я издать электронную книгу. Я сказала, что я не знаю, что это такое и как это должно выглядеть. И вот мне как раз сказали, что у вас много стихов о любви, ну вот какие-то вошли в эту книгу, какие-то уже были написаны после. И я просто составила такую книжку. Ну как, ну просто бывали периоды в жизни, когда хотелось писать о любви. И я вот и писала на общественно-политические темы. Ну не знаю, может быть, я очень слишком тщеславна. Мне кажется, что это все так быстро проходит, эти все реалии политические.
Ну да, Утючева ведь помнят его действительно религиозно-философскую лирику, а то, что он считал важным, основным, и писал он там на разные международные события, откликался, где-то все осталось в своей эпохе. Уже интересно только историкам литературы, наверное. А то, что писалось, может быть, больше для себя, выяснилось. Или там цикл замечательный, вот этот обращенный к Денисевой. Это все живо и памятно, и в сердце многих живет.
Мне просто кажется, что вот эта включенность в сегодняшний день в какую-то актуальность, это очень мужское. Потому что, ну, мужчина, наверное, настроен на участие вот в этой вот общественно-политической так называемой жизни. Ну, если он не философ. Если он, конечно, не философ в такой степени, что не понимает, что это, в общем, все-таки бренное.
А женская поэзия, она... В чем ее принципиальное отличие, на ваш взгляд, от мужской?
Ну вот не знаю. Вот на данный момент я просто могу сказать, что у меня было несколько смешных очень случаев, когда мне говорили, что нужны вот женские стихи, женская проза, а потом мне звонили и говорили, знаете, у вас не женские стихи и не женская проза. Это было очень смешно.
А мужская, да? Мужское начало.
Да. Вот. Ну я не знаю, вот я могу просто, поскольку я большой любитель и читатель стихов, и кроме того составитель всевозможных альманахов, но не по половому признаку, а просто.
По профессиональному.
Профессиональному, да. Я просто знаю, что сейчас очень яркая женская поэзия, и это связано не с тематикой, она может быть самая разная, есть и как раз женщины, пишущие на вполне политические темы. Вот. Но просто вот такая вот просто одновременно очень мощные есть и разные поэтессы. С одной стороны, например, я не знаю, Инна Кабыш с такой традиционно русской поэтической в такой манере.
И не могу все-таки не задать вопрос о том, как время, как эпоха переломная наша влияет сегодня на поэта. Есть некий философ немец, который выпустил книгу, она называлась «Рождение трагедии из духа музыки». Ну, я бы перефразировал немножко название «Рождение музыки из духа трагедии», потому что, конечно, много тяжелых событий происходит, которые не могут на нас не влиять. Вот эти переломные эпохи, они достаточно тяжелые для творца, но зачастую в итоге вот в эти переломные периоды рождаются великие произведения. Вспомним эпоху Гражданской войны и ближе к ней, там, 20-е годы в России, 17-е, 18-е, когда масса замечательных было написано произведений, ставших классикой. Ну, в 90-е годы в меньшей степени это проявилось, мне кажется. Тогда все больше переиздавали разных авторов, доставали из архивов какие-то произведения. Может быть, время это еще должно как-то отстояться, что называется. Вот, на ваш взгляд, то, что сегодня происходит, влияет на литературу, на поэзию, на серьезную литературу, я имею в виду, не коммерческую, не мусорную литературу. И как...
Ну, это, конечно, испытание для души. То есть, конечно, влияет, если удастся выжить физически. Я имею в виду не уничтожение там какое-то, а я имею в виду, что, ну да, это борьба, это рост какой-то внутренний в это время происходит, потому что это трагедия, действительно. Сейчас тяжелое время для, на мой взгляд, для творца. Но, во всяком случае, для слова тяжелое. Во всех отношениях, начиная с униженного очень положения писателя как такового, потому что...
Ну, многие писатели просто за чертой бедности сегодня
живут. То есть не многие, а я бы сказала, просто абсолютное большинство.
90%.
Да.
Ну, я не беру там узкий круг людей, занимающихся коммерческой литературой, писанием детективов и так далее, с которыми работают крупные книжные продакшены.
Это, строго говоря, заработки. Мы все чем-то зарабатываем. Там, я, например, редактура. Ну, редактирую я, между нами говоря, последнее время в основном детективы. А не что-то другое. То есть, когда я редактирую поэтические сборники, это, как правило, с моей стороны практически всегда благотворительность. То есть, или бесплатно, или полубесплатно. То есть, сейчас испытание не только деньгами, не только, так сказать, отсутствием достатка, но еще и положением. Все-таки вот так, в таком униженном положении писатели, пожалуй, что не находились никогда. Кто-то может сказать, что мы сами в этом во всем виноваты, но не скажу, что мы. Вот я лично, может быть, все-таки нет, потому что... Но, в принципе, вот это вот какая-то дележка не пойми чего, каких-то кресел, не знаю, печатных площадей и так далее, может быть, действительно привело к тому, что все это уже стало выглядеть в глазах...
Ну да, вот эта борьба, в которой была в перестроечные годы между разными там правыми, левыми литераторами, может быть, и сыграла свою отрицательную роль, просто интерес упал у публики.
Ну да, то есть оказалось,
и морально публика, так сказать, немножко стала себя плохо чувствовать, было не до литературы, плюс появились новые СМИ, там интернет и так далее, огромное количество каналов, все это отняло читателей у литераторов. Но при всем при том виноваты и вот эти вот борения. Вы в битвах не участвуете?
Я не участвую, но это, между прочим, ничего хорошего для меня в этом нет, потому что люди, которые участвуют, то есть, ну, я одиночка, так сказать.
Я очень недолгое время проработал в одном толстом литературном журнале, несколько месяцев. Я помню, как это был 88-89 годы, это был журнал «Знамя». Я помню, с чего начинались летучки все. Я некоторое время на них присутствовал. Начинались они с обсуждения того, что вышло у конкурентов, и как надо ответить на вот как бы побольнее ужалить, ударить. Вот, не знаю, у меня это неприятное впечатление производило все. Хотя я там понимал там логику событий, что надо вот, надо вроде как бороться, но бороться определенно не хотелось.
Ну, я вам хочу сказать, что я вот все, что было в моих силах, не так много, но тем не менее составила несколько альманахов «День поэзии» я составила, несколько там «Московский год поэзии». Там...
«День поэзии» вот еще в старые времена?
Нет, это сейчас.
Сейчас, да, уже вот когда...
Когда уже все перегрызлись, когда до мельчайших корпускулярных.
Что, есть же разные дни поэзии, вот, и там были разные как бы группировки.
Нет, это был такой самый, что ни на есть, созидательный, и я старалась там собрать всех. Вот выходил такой день поэзии.
Отойти от тусовочности.
Да, да, это был день поэзии. Самый удачный, по-моему, был день поэзии 2010 года. Я, по-моему, составляла 2009 и 2010. В 2010 году представлены, в общем, ну, максимально, вот как мне показалось, на том, из тех, вот, кто был доступен в тот момент. И, ну, в общем, о нем говорили. Он так более-менее прозвучал, насколько в 2010 году вообще мог прозвучать поэтический альманах. В принципе, я, конечно, против этого разделения, но я знаю, что есть люди, которые ни за что на свете... Да хотя, как правило, прости Господи, нехорошо, но очень часто выясняется, что за этим стоит какой-то коммерческий интерес.
То есть, ну, это... либо амбиции, нереализованные какие-то, да, страсти. Да. Вот страсти раздирают нашу изящную словесность.
Совершенно верно. Потому что чисто по-человечески я дружна вот с очень многими крупными поэтами самых разных, так сказать,
направлений,
да. И никаких у нас разногласий нет.
А есть что-нибудь у вас о кредо литератора, о том, как надо выстраивать свои отношения с внешним миром или с внутренним миром? Что-нибудь такое философское?
В стихах?
Да.
Нет, боюсь, что нет. Это, я как-то стараюсь писать...
Ну, ваша жизненная философия, она, наверное, во многих произведениях
выражена. Нет, ну, выражена. Они, наверное... Ну, есть, например, у меня такое стихотворение, но я не знаю, я как-то у меня это все проходит... Я стараюсь от дидактики вот такой вот прямой находиться как можно дальше, потому что мне кажется, что мысль, переданная вот таким каким-то несколько опосредованным образом, она глубже западает в душу и прорастает. Ну, вот, например, такое стихотворение. Август, полдень, елок вереницы, три недоразрушенных избы. Я сюда на запах медуницы прихожу, как в детстве, по грибы, и брожу своими же следами, и робею у церковных стен, что просить нам, траченным годами, очевидцам бурных перемен. Вон и тучи щерится морозно, словно бы уже закончен суд. Славы стыдно, понимания поздно, а любви не просят, только ждут. Боже, стать бы тем седьмым коленом, на котором завершится месть. Медуница нежно пахнет тленом. Неужели горше запах есть?
Скажите, а вот религиозное начало, в какой степени оно свойственно русской поэзии и в какой степени оно свойственно вашей лирике?
Ну, наверное, русская поэзия, она очень свойственна, правда?
Потому что в советские времена все-таки это вытравливалось. Вытравливалось даже упоминание слова «Бог» считалось большей крамолой, чем крамола политическая. Но, тем не менее, были авторы, которые ухитрялись, ну, тоже Тарковский сразу вспоминается, да, или люди из его круга ближнего, и упомянутая мной Лариса Миллер, замечательная поэтесса, мне принесли в 80-е годы ее сборник. Там все, конечно, цензура аккуратно удалила, но тем не менее было ясно, что это абсолютно духовная лирика. Просто она такая вот неявная, там, без половского колов, но...
Все вы правильно сказали. У меня вымарывали все на свете. Вот в советское время, причем там я сначала вымарывали все, что связано с Богом, потом вымарывали все, что связано с пьянством, что им казалось. То есть разные были эпохи. Боролись то с тем, то с этим.
А вымарывали редакторы или...
Редакторы.
А вот с цензорами вы реально сталкивались?
Я вообще никогда ни с кем не сталкивалась. Мне просто говорили, вот это стихотворение мы выбрасываем. Не то, что они там строчку выбрали. Нет, один раз они что-то пытались сделать «Игристое сетро». Я просто сказала, что давайте снимем стихотворение. Ну, я маленькая все-таки была, девочек совсем. Меня, надо сказать, ничего этого не коснулось. Ну, выбросили несколько стихотворений, я их заменила другими.
То есть таких уж переживаний принципиальных не было?
Ну, я была как такая птичка, да, певчая. Дело в том, что надо при этом иметь все-таки в виду, что такое семья репрессированных. Все-таки мой папа вырос при ГУЛАГе. Его отец был репрессирован.
То есть тренинг такой же был некий, да?
Не тренинг, а просто это было табу. Потому что, не дай бог, они работали в почтовых ящиках, они были родители у меня, оба инженеры. То есть они просматривались стопроцентно, у нас слушались телефонные разговоры постоянно. То есть умения значительных персон, так сказать, слушались на магнитофон, записывались, а у нас просто живой человек сидел и слушал. Так что, если не дай бог что, когда мне сейчас рассказывают, вот, там все были диссиденты, а как же ты... Я, во-первых, такого слова даже в те времена не слышала, я, будучи там 17-18-летней. Но, кроме того, если бы я даже его услышала, то тут же это имело бы последствия, потому что мы находились под контролем еще тем. Но я об этом совершенно практически ничего не подозревала.
У вас же есть и священники, по-моему, в роду, да?
Да, у меня бабушкин отец. У меня бабушка из Лебедева, это мамина мама, она из рода священников.
А вы интересовались вот... этой частью вашего рода, этим кругом? Ну, какие-то фотографии сохранились, может быть, воспоминания, письма, нет?
Ну, сейчас есть родословная, и все это известно. Я знаю, что прадед Александр Александрович Лебедев, он, ну, вообще удивительная, конечно, история нашего рода со всех сторон. Он счел, что его не устраивают какие-то там реформы в священническом кругу, и он отказался продолжать, так сказать, вот путь своих предков и отказался быть священником. Он сделался инженером ивановских мануфактур. Сейчас об этом никто не... То есть, последствия-то мало кто вспоминал, но он отговорил ивановских ткачей, ну, часть, он отговорил участвовать в революции, вот как раз тех, на кого он имел влияние. В общем, он за это он потом сидел на Лубянке, бабушка, вот это вот я очень хорошо знаю, как бабушка к нему ходила, остальные дети от него отказались. В общем, наша история, это еще та, конечно.
Срез своего рода истории страны, наверное.
Да, потому что бабушкина сестра Зинаида Александровна Лебедева, она к тому времени уже делала большую карьеру, и впоследствии она была одной из основательниц института туберкулеза в Москве. То есть Лев Анинский, который написал предисловие к моему избранному, он как раз, он сейчас очень интересуется вот родословными, он как раз об этом и пишет, что можно человека осуждать, да, она фактически отреклась от своего отца, когда его посадили на Лубянку. Но, с другой стороны, впоследствии она открыла институт туберкулеза, там, спасла тем самым множество жизней и так далее. То есть, ну вот как это все в одном человеке сочетается, как это сочетается в истории одной семьи?
В советские времена, конечно, власть обращала внимание на литературу. Литераторов были созданы целый ряд творческих союзов, ну, своего рода резервации или золотая клетка, но прикормленные властью вот эти птички, они неплохо щебетали, существовали неплохо. Хотя у некоторых были депрессии, у того же Фадеева, в конце концов, это его депрессия, это и привела в могилу раньше времени. Ну, сегодня этого нет, или почти нет. Есть какие-то премии литературные, которые создаются обычно на деньги там, предпринимателей, меценатов. Ну, есть госпремия. Но все равно, сравнительно с советской эпохой, это все не то, на мой
взгляд.
Не,
ну это совсем, конечно.
Это скорее такая некая имитация, некая копия такая, жалкая достаточно.
Ну, надо сказать, что, тем не менее, типологически копия очень похожа на оригинал. Если ты получаешь деньги от конкретных каких-то вот меценатов, то ты должен им служить фактически.
Ну, обслуживать, да. Кто девушку обедает, тот ее и танцует.
Поэтому вот эти вот разговоры, что это вот там тра-та-та, ничего подобного. Можно перечислить по пальцам, кому эту премию могут дать, кто к ней, так сказать, себя готовит и служит. Мы не будем, я думаю, на эту тему говорить. Но, в принципе, это все тоже не свобода, конечно. Там, где большие деньги, там всегда не свобода.
Ну, существует целый ряд литературных союзов писателей разных, которые друг с другом бьются там, хотя уже вроде уже не за что уже и биться, все уж поделили там, распилили и распродали. И состарились уже руководители этих союзов, посидели, полысели, но, тем не менее, тиражи у немногих оставшихся журналов из миллионных стали не 3 миллиона, а 3 тысячи экземпляров.
И то это большое преувеличение, насколько я понимаю.
А то и тысячи экземпляров. Да, ну, хорошо, если есть еще интернет-вариант. Народ может хоть там заглянуть, посмотреть за литературным процессом, что печатается. Ну, как вам кажется, все-таки возвращение, может быть, к прежней системе, поднятие значимости серьезной литературы возможно или невозможно? И нужно ли оно? Нам нужно Россию. Читалось до недавних пор, что Россия – это очень читающая страна, что все, так сказать, погружены в какие-то осознания себя через литературу, через литературные произведения. В школе огромное значение придавали изучению литературы. Сейчас, по-моему, кто-то приходил к нам, сказал, что в 9 классе 3 часа, по-моему, на изучение литературы отведено по новым программам. То есть практически ее нет.
Ну, во всяком случае, все зависит от людей. Я сейчас на ваш первый вопрос тоже отвечу. Дело в том, что вот Инна Кабыша, о которой я здесь говорила, поэтесса замечательная, она учитель литературы. И ее ученики, я вас уверяю, знают литературу лучше всех на свете. Получают золотые медали в школе, поступают на филологический факультет и портят тем самым себе жизнь, потому что непонятно, чем они будут заниматься дальше. А что касается поэзии, то... Я всегда привожу один и тот же пример. Во времена Пушкина было 3% грамотного населения. И ничего, был золотой век русской поэзии. Очевидно, это какая-то константа. По-настоящему грамотному, если иметь в виду художественную грамотность, словесную и так далее, видимо, так и остается в России.
То есть элитарное все-таки это дело.
Думаю, что да. Хотя повлиять на это, конечно, невозможно, и бывают всякие всплески и неожиданности.
Хорошо, я думаю, что еще раз мы соберемся в этой студии, может быть, через несколько месяцев поговорим еще с вами. В завершении разговора, может быть, 1-2 стихотворения.
Я вот, с вашего позволения, прочитаю стихотворение «Ангел», оно у меня какое-то время было знаковое, меня вот в последнее время по нему как-то особенно узнают. «Ангел. Не плачь, мой ангел, не то чтобы слишком жаль, но когда ты плачешь, когда ты, черт возьми, плачешь, накапливают суглинки такую слякотную печаль, что, кажется, в самом деле не будет больше удачи. Начиналось все как положено у меня. Мандариновый запах елки, семья и школа. А теперь вокруг ни тепла, ни огня, лишь вот этот плаксивый ангел почему-то женского пола. Нрав умеренный у нее, как погода в Крыму. Вся умеренная она, как гусиная стая. Я ору ей иногда, передай самому. Не могу я так больше жить, не передает. Пропускает, а то вдруг сядет по птичьи под потолок и заскулит, хоть совсем убегая из дома. Ты прости меня, ангел, навязал тебе Бог неуютную спутницу. Да ты сама с ней знакома. Но знаешь, мир, данный нам в ощущении, в целом неплох. Да и жизнь пока не исчерпана, извините. Я еще рассмешу тебя, удивлю тебя, видит Бог. Я еще помогу тебе, не печалься, ангел-хранитель.
Спасибо, замечательные строки. Хочется и мне присоединиться к этому призыву. И, конечно, через поэзию, через хорошую литературу мы сохраняем свою душу, мы общаемся с ангелами, мы общаемся с высшими силами, которые присутствуют в нашей жизни, иногда незримо, иногда более чем зримо и внятно. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня поэт, прозаик, переводчик Анна Гедемин. До новых встреч.
До свидания. Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.